обращаясь к иконографии Богородицы, важно понимать, что всякий тип этого образа открывает нам важный аспект ее служения людям и обращения людей к ней. Мы продолжаем рассказ о видах изображений Божьей Матери.
Одним из трех древних типов иконографических является тип Божьей Матери Оранта. В переводе с латыни это «молящаяся». И она изображается именно так. Она изображается с воздетыми вверх руками в таком предстоятельском жесте, который ныне свойственен только священству. Обычные миряне таким жестом сейчас уже не молятся, но в древней церкви они молились, могли молиться таким жестом. И есть на это указание в росписях катакомб, где мы видим не Божью Матерь, а других людей, которые вот с таким жестом изображаются. Но со временем это в богослужебной практике остается за священством и для Божьей Матери тоже. Типа Оранта – это один из самых торжественных типов изображения Божьей Матери. Как правило, она в полный рост. И если смотреть такой совсем полный тип изображения, то у нее на груди еще изображается такой круг славы, как медальон, в котором изображается Христос, типа Иммануил. Христос изображается здесь еще до воплощения. Одежды Христа имеют догматическое объяснение. Когда мы рассматриваем одежды Христа типа Пантократор, мы должны понимать, что перед нами изображается и совершенный Бог, и совершенный человек. Это догматическое правило, формула, которая нам важна о Христе. И в одеждах это выражено синим гематием и таким коричнево-охристым, иногда красным хитоном. В типе Иммануил, где он до воплощения, эти одежды в зеркальном варианте. То есть гематий красный, а синего цвета изображается хитон, то есть наоборот. Именно такой образ мы видим с вами на замечательном типе Оранты, который еще по-другому называют Великая Панагия конца XII века, где она в полный рост, где она одета в синее платье, в вишневый мафорий, потому что это канонические одежды Божьей Матери, говорящие нам о том, что она небо в себя вместила, она стала матерью Спасителя. Она изображается на таком подножие. Это не просто такая подставочка, не просто коврик. Это тоже некий символический смысл в этом есть, как в орлице, который подстилается епископу за архиерейским богослужением. Этот тип изображения Оранты Великая Панагия, как и многие образы Божьей Матери, сопровождается двумя архангелами, которые изображаются справа и слева от нее. Это архангел Гавриил, Благовестник, и архангел Михаил, который тоже очень активно участвует в судьбе и жизни людей.
«О прославленная заступница наша Богородица Пресвятая, к Тебе молитвы свои возносим, на Тебя надежда наша. Приди на помощь нам, грешникам, помоги справиться с горестью и печалями. Убереги от зла, защити Родину от врагов и не дай нам пасть духом. Ты одна защитница наша, в Тебе наше спасение».
Ярославская Оранта по преданию была написана едва ли не самым первым русским иконописцем Алипием Печерским. То есть был у нас в летописях упоминаемый такой иконописец, в повести временных лет упоминаемый. Да, то есть это 12 век, икона уникальная, там удивительная, почти детективная история с ее обнаружением. Икона была неизвестна на Руси до 20 века, когда в 1919-м, в разгар гражданской войны, ученые, подвижники, искусствоведы, реставраторы продолжали свое служение. То есть, казалось бы, 19-й год, и голод, и холод, и война на дворе еще в разгаре практически. Но вот в Рухлядной Ярославского монастыря ученые находят икону, которая, по первому взгляду, ничего из себя не представляла. Это такая живопись 18-19 века. То есть, это новый слой, вот, чем она была закрашена. Но, посмотрев внимательно на доски, у них возникло стойкое ощущение, что икона гораздо старше. То есть очень-очень древние. Вот сама доска, обратная сторона, там, то есть детали. Начали расчищать, и выяснилось, что под этой живописью, такой малярной практически, как ее называли, 18-19 века, обнаружена почти нетронутая, у нее очень хорошая степень сохранности, удивительная. Вот это вот Ярославская Оранта в полный рост, да, то есть это, ну, одно из древнейших произведений. Она претерпела в 20-е годы, ну, в общем-то, раскрытие, бережное, тщательное реставрацию, и вот с тех пор она хранится в Государственной Третьяковской галерее.
И ты, владычица, не напрасно именуемая нерушимой стеной, будет для всех враждующих против меня и замышляющих пакостное творите мне воистину некой преградой и нерушимой стеной, ограждающей мя от всякого зла и тяжких обстояний.
В иконографии Богородицы либо в там небольшом храме поясном изображении, где есть возможность в рост, изображается в алтаре. В частности, самое, наверное, известное – это София Киевская, где более 5 метров вот это изображение, так называемая нерушимая стена, есть предание. Пока не разрушен храм, пока это изображение сохраняется, и Русь будет стоять.
Исторически так сложилось, что когда Батый приходит к стенам Киева и входит в Киев, и многие люди собираются в Софии Киевской, чтобы спастись от этого страшного явления, то стенобитное орудие Батыя предметно бьют в апсидную часть, а апсидная часть – это выступающая часть на востоке храма, самое святое место – это место алтаря. И, в общем-то, в каких-то местах храм начинает давать трещину. А эта стена, по которой он бил стенобитными орудиями, она устояла.
Как нерушимую крепость и источник чудес, обретя тебя, рабы твои, Богородица Пречистая, врагов ополчения повергаем, потому и молимся тебе, мир городу твоему даруй и душам нашим великую милость.
Этот иконографический тип сохраняется в византийской иконографии. Богородица изображает Саранта как с младенцем, так и без, как в полный рост, так и поясные композиции. То есть вот с наложенным, скажем так, медальоном с изображением младенца эта композиция получает название знамение, да, у нас на Руси. Скажем так, в Византии она больше называлась Богородица воплощение, потому что это символическое изображение Спасителя наложено на нее, отсылает к пророку Исаии, который говорит, что вот все дева примет во чреве, родит сына, нарекут имя ему Эммануил, что переводится с нами Бог.
Если его смотреть вот в храмовом пространстве, очень часто помещается там, где есть высокие русские иконостасы, в 4-м ряду, в пророческом ряду, потому что здесь изображен Спас Эммануил, как раз вот образ пророческого Христа еще до воплощения. Тот Христос, о котором пророчествовали пророки, сообщали, что он должен явиться как Спаситель мира, как Мессия.
Эта икона была явлена, упоминание о ней в 12 веке. К сожалению, это период такой для нас был непростой, период междоусобиц. И когда одни православные русские княжества шли войной на другие православные русские княжества. И в частности, это эпизод 1169-70 годов, когда коалиция русских князей, Муромский, Полоцкий, Смоленский, осаждали Новгород. Руководил всем этим походом, ну, обычно называют, что это войско Андрея Боголюбского, конкретно руководил молодой его сын, княжич Мстислав Андреевич. И на третий день осады, по преданию архиепископу Иоанну, тогдашнему новгородскому архипастырю, было повеление взять икону Божьей Матери, вот речь идет об этой иконе, из храма Спаса на Илине улице, и обойти с ней все городские стены. Во время этого обноса, с совершением, конечно, молебного пения, с молитвой обнос, не просто так, это такая традиция еще тоже византийская. Согласно этой традиции, при каком-либо бедствии, будь то нападение врагов, моровое поветрие или стихийное бедствие, совершались вот такие крестные ходы вокруг, скажем так, того города, который особо нуждался в защите. И во время прохождения по стенам войска суздальцев, да, и вот осаждавшие, ну и всех с ними сопричастных, начали обстрел, и одна из стрел угодила в икону. Тогда, по преданию, Богородица обернула свой лик к новгородцам. Слезы потекли с иконы, пораженной таким человеческим оружием. И на суздальцев, как пишет летописец, напал какой-то совершенно необъяснимый естественными какими-то причинами ужас. Они сами побросали оружие, натыкаясь друг на друга, и, в общем, в каком-то хаосе, сумятице отступили. Икона хранилась в разных храмах Новгорода, она переезжала периодически. Ну, первое место вот Спаса на Илине улице, потом построили Знаменский собор. Вот. Ну и дальше судьба у нее достаточно такая предсказуемая. Она долго не меняла своего местоположения. После революции, естественно, была храмы закрывались, она была изъята, хранилась в музее, в запасниках и была передана вот в 91 году. Возвращена назад церкви и, собственно, теперь принадлежит церкви и хранится в Новгородском соборе.
В Самаре, в Студенном овраге, в 2010 году открылся новый храм в честь иконы Знамение Пресвятой Богородицы. В качестве подворья он был передан Заволжскому Свято-Ильинскому женскому монастырю. 8 ноября 2010 года в нем была отслужена первая божественная литургия, а 10 декабря владыка Сергий совершил его великое освящение.
Почерпнем, люди, исцеление души и тела в молитве, потому что для всех течет река. Пречистая Царица Богородица, источающая нам чудесную воду и вымывающая мрак из сердец, очищающая греховные раны и освящающая души верующих божественной благодатью.
Еще один из представителей типа Оранта – образ Богородицы – живоносный источник. Храм в честь этой иконы расположен в железнодорожном районе нашего города.
Чаша, которую мы видим на образе живоносный источник, она еще нам напоминает потир, да, то есть вот ту чашу для причастия, с помощью которой всякий православный человек причащается в храме за литургией. Эта чаша не просто сосуд, это богослужебный сосуд, который символизирует самого Христа, где соединяется кровь и тело Христово, вино и хлеб, которые, притворяясь, становятся телом и кровью Христа. Христос как животворящий, как живоносный источник вот жизни, да, и Божья Матерь как та, кто его произвела на свет, она там получается как бы фоном для него, да, а он и она в чаше, то есть вот он как тело и кровь Христова, которая в чаше содержится. Она изображается с младенцем, то это действительно младенец, а не подросший отрок, как в Адигитрии. И кроме того, как правило, младенец изображается у нее в районе груди или вот сидящим у нее на коленях, очень близко к ней по центру, то есть она как некий престол для него. Есть очень ранние иконы, образы. Вот один из известных – это из одного из балканских монастырей. Мы встречаем тип изображения живоносный источник, где руки у Божьей Матери так же, как и в типе Оранта в предстоятельском жесте. Возможно, что это был действительно тип Божьей Матери Оранта в таком подтипе знамени, который просто потом вот трансформировался в то, что часто стали дописывать чашу, а изначально вот есть мнение исследователей, что чаша была не дописана, а как бы сделана из серебра или из какого-то другого драгоценного металла, просто как некий такой вативный дар, то есть как некое такое приношение иконе. Но та икона до нас не дошла. А в иконографию входит как раз вот этот тип, где Божья Матерь в чаше, из чаши истекают воды. Божья Матерь как источник жизни для верующего человека, она произвела на свет Спасителя, подателя жизни, оживляющего все и животворящего. как вода животворит и оживляет все. Эта икона обрастает множеством подробностей, потому что, конечно, здесь тоже, как во многих иконах, связанных с Божьей Матерью, есть архангелы Михаил и Гавриил, они там часто изображаются в сфере небесной по обе стороны от Божьей Матери. Внизу, как правило, изображаются толпы людей, которые пришли за исцелением. И есть такой вот очень подвижный элемент, где видно, что люди, ну вот там иногда рассматриваешь, кажется, что он пляшет. Ну, то есть явно, что подчеркивается, человек пришел хромым, а уходит вот другим, да, был слепым и прозрел. Люди всегда обращаются в просьбах своих Божьей Матери, потому что она откликается на эти просьбы и своими чудесами укрепляет всякого верующего в ее сына и в ее заступничество перед Господом.
Такой же символический смысл есть и у другой Аранты – образа Божьей Матери «Неупиваемая чаша».
Сегодня обратимся, верующие, к божественному и причудному образу Пресвятой Богоматери, наполняющей сердца верующих своим милосердием из небесной неиспеваемой чаши и показывающей верующим людям чудеса, видя и слыша о которых, мы духовно празднуем и горячо восклицаем: «Владычица премилостливая, исцели наши болезни и страсти, моля Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».
Как еще классик говорил, нет мира хмелю русскому, и очень многие получают исцеление от грехопьянства, обращаясь к этой иконе. На самом деле здесь важно понимать, что обращаясь, ну, практически к любому образу Божьей Матери, Спасителя и святых угодников Божьих, если это делается с верой, можно получить исцеление от разных недугов, и от телесных, от физических, от, там, от духовных и от каких-то душевных травм. То есть это так и есть. Здесь не должно быть какого-то такого рецептурного отношения, как в аптеке, что вот от пьянства мы идем к этой иконе, там, а вот чтоб вот чадородие, мы пойдем к другой. Вот. Здесь просто нужно понимать, что с верой любой образ для нас может быть подспорьем, помощью в обращении к святому и к Божьей Матери, и, конечно же, к Спасителю. Но, тем не менее, когда мы видим этот образ, то там как раз Божья Матерь изображается в таком представительском жесте, с такими руками воздетыми у нее на груди, не в медальоне, а как бы в чаше изображается Спаситель, уже будучи не младенцем, а вот отроком. Но все-таки композиционно это все-таки тоже восходит вот к типу Аранты, и иконографически очень близко, да, то есть это как некий аспект уже вот самого этого большого образа, самого большого этого типа, как некий извод. И здесь, конечно, важно, что не от пьянства, а в целом Христос, Господь, исцеляет человека, помогая ему, а исцеляет его именно то, что он прибегает к таинствам, обращается и причащается тело и крови Христовой, и это его исцеляет, а не просто какой-то там магический ритуал. Неупиваемая чаша называется так, потому что действительно это тот источник, который невозможно, он неиссякаемый. То есть мы не сможем допить никогда до конца. Христос неиссякаем в своей любви к человеческому роду. И как божественное начало, да, не может прекратиться. Поэтому здесь как раз вот этот смысл важен. Христос – податель жизни вечной, и Он неиссякаем в своей любви к нам.